Добро пожаловать в медиаслужение Московской Библейской Церкви. Мы молимся и надеемся, что сегодняшний подкаст будет тем самым ободряющим, исправляющим и направляющим Словом Божьим для вас.
Приветствую вас, дорогая Церковь. Мы можем подумать, что реформация — это то, что было совсем недавно, ну, относительно недавно, 500 лет назад. Но реформация в истории Церкви, так и в истории Израиля происходило постоянно. Избранный народ Божий, также цари, священники, руководители народа, они склонялись к отступничеству каждый раз. Год за годом они то поклонялись ложным богам и отворачивались от Бога живого, то поклонялись идолам. Но они также возвращались назад. В некоторые времена происходила реформация. Правители и народ, они возвращались назад к Богу, к Его закону через постоянную реформацию. Что реформаторы Неемия и Ездра, которых вы можете знать до рождения Христа, то и Лютер с Кальвином после, они не выдумывали что-то новое, они не выдумывали новое богословие или какую-то религию. Все, что они делали, это постоянно возвращались к тому, что было известно в Слове Божьем. Реформация — это возвращение, а не революция. И давайте сейчас в почтении Бога и Его Слова встанем и прочтем наш отрывок из книги Неемии, как раз-таки реформатора одного из израильского народа. 24-й день того же месяца израильтяне собрались вместе, постящиеся, одетые в рубище и с пылью на головах. Ведущие свой народ от Израиля уже отделились от всех чужеземцев. Они стояли и открыто признавались в своих грехах и в нечестии своих предков. Они стояли на своих местах и четверть дня читали из книги закона Господа, их Бога, а в течение еще одной четверти признавались в своих грехах и поклонялись Господу, их Богу. Тебе, воинство небес. Что-то влезло не то. На лестнице для левитов стали Иешуа, Бани, Кадмил, Шевания, Буни, Шеревия, Бани и Хинани, которые громко взывали Господу, их Богу. Левиты, Иешуа, Кадмил, Бани сказали: «Встаньте и восславьте Господа, вашего Бога, от века до века. Да будет благословенно славное имя Твое, которое выше всякого благословения и хвалы. Ты один Господь. Ты создал небеса, даже небеса небес, и все их воинство, землю и все, что на ней, моря и все, что в них. Ты даешь жизнь всему, и поклонится Тебе все воинства небес». Давайте помолимся. Наш великий Бог, мы приходим к Тебе, Творцу земли, Творцу нашей жизни, нашей души. Мы славим, благодарим Тебя за то, что мы можем возвращаться к Слову Твоему. Каждый день, каждую минуту мы можем читать Твою волю, познавать ее и преображаться, реформируя наши сердца. Просим Тебя, говори нам через Слово Твое прямо сейчас, прямо здесь. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. Присаживайтесь. Итак, суть реформации в ее постоянстве. Суть реформации в ее постоянстве. Наше сердце, оно склонно к постоянному отступничеству от Бога. И поэтому призвано к постоянной реформации, к возвращению. Итак, три момента. Возвращение к покаянию перед Богом, подчинению Его Слову и прославление Его имени. Три момента, которые нас возвращает реформация. Неемия 9 глава, 1 стих. 24-й день того же месяца израильтяне собрались вместе. Интересно, что 24-й день того же месяца, совсем недавно узнал, что это примерно 31 октября. Примерно 31 октября, такой же день, в какой Мартин Лютер прибил свои 95 тезисов к дверям. Итак, в этот день немного истории. Неемия — это человек, который возвращается из плена с одной миссией — восстановить Иерусалимские стены. До этого вернулся туда Ездра, священник, который делает, реформирует Израиль, помогает в законе, в понимании Слова Божьего вернуться народу. И здесь в книге Неемии описываются вот какие-то исторические вот эти моменты, когда народ после долголетнего пленения в Вавилоне, когда они жили с другим народом бок о бок, когда они были вперемешку, когда они не понимали, что они там делают, они возвращаются и собираются все вместе. Они собираются все вместе, и 9 глава, на самом деле, это повторение 8 главы. Они делают это не просто один день, они делают это на протяжении всего месяца, всего октября. В начале октября, как раз-таки в 8 главе, они также собираются все вместе на площади в Иерусалиме, которую они восстанавливают. Они также молятся Богу, они также исповедуют грехи. Они приходят, постящиеся и одетые в рубище с пылью на головах. То есть это как раз-таки знак того, что они искренне хотят измениться. То есть они... сама одежда, вот это и сама культурная, так сказать, культурный момент Израиля в том, что прилюдное вот это, то, что я не стыжусь признать себя, я не стыжусь признать себя грешным человеком. И они делают это не просто один человек, как сумасшедший выходит и идет по улицам и говорит, я грешный, прости меня Бог. Нет, они делают это совместно всем народом. Они отделяются также от всех чужеземцев и открыто признаются в своих грехах и в нечести грехов своих предков. Итак, первый момент – это покаяние перед Богом. Покаяние перед Богом и реформация как раз-таки возвращает наше сердце к осознанию, что мы не способны спастись, потому что не искали Бога и не исполняли Его повелений. И вы видите, что есть два вида покаяния в этом отрывке. Первый, который мы сейчас рассмотрим, и второй, который мы рассмотрим попозже. Первый как раз-таки в том, что мы отвергли Бога. Мы каемся в том, что мы, как народ, как культура, мы пренебрегли Богом. Своим Богом, который избрал нас. Мы все вместе, всем народом каемся в этом. Первое отвержение, что они не искали Бога. И на самом деле их возвращение домой происходит по чистой Божьей благодати. Это не является каким-то то, что они укрепились в Вавилоне как-то политически. Это не является каким-то духовным обновлением, которое они сами себе воспроизвели. Все, что происходит с ними, если вы почитаете Ездра и Неемия, с позволения царя, который каких-то языческий царь, который совершенно не имеет никакого отношения к Богу, вдруг решает отпустить людей назад домой. Это чудо. Это очевидное чудо, которое происходит с этим народом. И они признают, что они не искали Бога, что они как народ, они подвели Бога, они не смогли жить так, как Бог требовал от них, они не смогли исполнить закон, они не смогли найти Бога, как бы они этого ни хотели. И интересно, что они отвергают также и культуру, которая была у них. Да, вы видите, они отделились от всех чужеземцев, от всех чужеземцев. То есть это не то, что они стали какими-то избранными в своем роде, и они теперь ни с кем не общаются. Это то, что говорит нам о том, что они отвергли тех идолов, которым они поклонялись. Они сказали, что вот эта культура, мы не согласны с ней. Теперь мы народ Божий, мы хотим вернуться к этому пониманию в своих сердцах в первую очередь. Они открыто признались в своих грехах и в грехах своих предков. Как мы можем признаться в грехах других людей? То есть мы не можем раскаяться, да? В грехах за другого человека. Все, что мы можем сделать по отношению к грехам другого человека, сказать, что я с ними не согласен. Бог, вот то, что делал мой отец, моя мать, мои предки, я не согласен с ними, я хочу жить по-другому. Я прошу прощения за это. То, что вот это во мне передалось, и вот это есть, и я не хочу жить так. Все, что они могли сделать, это отвергнуть предыдущий образ жизни, который у них был, и из-за которого они были в плену. И они не исполняли повелений. Да. Как раз-таки очень большое количество, и, например, пророк Иезекииль, священник, который описывает подробно, как они не просто поклонялись другим богам, как они не исполняли Божий закон связан с служением своим, внутри своего же народа, внутри своей же культуры. Они отвергали бедняков, они ненавидели пришельцев, которые приходили к ним и не пускали их домой, и не заботились о правосудии в своей стране. То есть неисполнение закона было культурной составляющей этого народа. И как раз-таки чуть позже вы можете прочитать, как они возвращаются раз за разом этим повелением, которое они отвергали. И момент, который очень важен для нас здесь, что мы на самом деле можем исповедать каждый грех в нашей жизни. Мы можем перечислить все наши грехи, выписать их на список, в Excel-таблицу и перечислять Богу в молитве и говорить: «Прости нас за это, прости меня за это, прости за то». Но как раз-таки суть покаяния не просто в перечислении этого всего. Мы можем исповедать каждый наш грех в молитве, но при этом думать, что исповедь сама по себе спасает нас. Можем думать, что наши слова, которые мы произносим, нас спасают. Но не уста, которые говорят молитву, спасают. Не тот сам акт, который мы производим, спасает нас. Спасает Бог только верой и только по своей благодати. Это то, что утверждали реформаторы, и то, что говорится в Библии, что спасение к Израилю уже пришло. Им лишь нужно отвергнуть себя и обратиться к Богу. Им лишь нужно опять начать верой воспринимать то, что они избранный народ, то, как им нужно жить. Им опять нужно понять, что все это уже сделано, все это уже по благодати дано им. Им нужно опять жить верой и опять вспоминать о благодати Божьей. Реформаторы понимали, что самая большая проблема, которую нужно решить, это греховная сущность. Греховная сущность – это склонность нашего сердца к постоянному вращению вокруг себя. То есть даже каясь, мы можем думать о себе. Какие мы плохие, какие мы ужасные. И на самом деле мы такие ужасные, что Бог обязан нас простить. И мы вот сейчас вот это все сделаем, и опять заслужим что-то перед Богом. Дайте мне список, 95 тезисов, которым мне дадут спасение. Но все, что говорит Бог, вы просто можете принять. Вы можете принять то, что я уже сделал для вас. Покайтесь. Покайтесь в том, что вы не искали Бога и вы не исполняли. Мартин Лютер говорит своей, как раз-таки его первый тезис звучит: «Господь и Учитель наш Иисус Христос, говоря «покайтесь», и заповедовал нам, чтобы вся жизнь верующих была покаянием». Первый тезис Мартина Лютера, с чего начинается реформация, что наше покаяние – это не просто одноразовая молитва, которую мы произносим, или какие-то слова, которые мы читаем перед Богом. Покаяние заповедовал Христос, что вся жизнь верующих была покаянием. Вся жизнь – покаяние. То, что говорит Мартин Лютер. И в Торе ему Кальвин также говорит, что человеческое сердце – это кузница, в которой выковываются идолы. Это не то, что мы покаялись, и наши идолы прекратились. Это не то, что мы сказали что-то, сделали что-то, и мы теперь больше, наше сердце больше не кузница. Нет, оно остается вот этим до конца нашей жизни. И нам нужно покаяние, нам нужно возвращение к самому началу. Что сделал Бог? Что сотворил Он? Что сделал Он? Когда в последний раз я думал о том, что я не прав? Есть ли в моей жизни грехи, которые я не готов простить другим, но готов простить себе? Как часто я думаю о том, что я грешу не только против людей, но и против Бога? Является ли мое покаяние постоянным? Является ли мое покаяние постоянным, потому что смысл реформации в ее постоянстве, в том, что мы раз за разом возвращаемся к началу, к Господу, который является верным и который творит свою благодать по отношению к нам. Они стояли на своих местах и четверть дня читали из книги закона Господа, их Бога, в течение Еще одной четверти признавались в своих грехах и поклонялись Господу их Богу. Неемия записывает интересные подробности. Четверть дня — это 6 часов. 6 часов они читают из книги. 6 часов они признаются в своих грехах и поклоняются Господу. И вот здесь второй момент покаяния, который происходит. Подчинение Божьему Слову, оно происходит как раз-таки в признании своих грехов, конкретных грехов. То есть вот здесь мы уже приходим не к тому, что мы, да, отвергаем Бога, а в том, что мы наши дела и наши поступки сравним с тем, что есть воля Божия. Признание своих грехов. Реформация возвращает наше сердце к подчинению Писания, которое учит нас признанию грехов. А чуть позже Неемии, 9 главе 33 стихе, говорится: «Все, что случилось с нами, ты прав, ведь ты хранил верность, а мы грешили». Они признают конкретные грехи, и интересно, что они делают это после того, как они читали из закона. То есть 6 часов они читают из закона Божьего, а позже они признаются в том, что они неправы, и прославляют Бога в том, что Он прав. Само Писание возвращает их вот к этим моментам. Само Писание связывает это все. Они не выдумывают какие-то свои грехи и признаются в чем-то, что является там, для них греховным, или в том, что им считается, кажется неправильным. Нет, они читают Писание, они читают Слово Божие, Его волю, и сравнивают свои сердца. Способны ли они это делать? Могли ли они это делать? Делают ли они это? И раскаиваются в этом. Они признают конкретные грехи перед Господом. И они поклоняются Господу. Второй момент, что реформация возвращает наше сердце к поклонению истинному Богу. То есть, смотря на Библию, на Писание, которое у них есть, да, на закон Божий, они, с одной стороны, исповедуют грехи свои, с другой стороны, они видят благодать Божию и поклоняются им. Они видят дела, которые были записаны, на тот момент у них было, да, закон, скорее всего, они читали Исход, Пятикнижие, и то, что Бог сделал для них, то, что Бог сотворил для них. И они поклоняются истинному Богу. И у нас с вами, у каждого из нас, свое понимание Бога. Нет ни одного человека, который в полном совершенстве понимал бы Бога и знал бы, какой Он есть. У нас свое понимание Бога, и оно несовершенное, и у нас у каждого свое кривое богословие. Мы каждый по-разному смотрим на Бога. И мы не можем сказать, что наше понимание Бога и наше богословие, оно идеально. Но Слово Божие, Писание — это чистое богословие, чистое, правильное богословие, которое мы можем с вами прочитать. А Иисус Христос, в Нем чистый и ясный образ Бога. Только Писание возвращает нас к подлинному пониманию своей греховности перед Богом, а также к сбалансированному пониманию Бога. Опять же, приходя с своим богословием и пониманию Бога, мы не способны познать Его таким, какой Он есть. Только Писание способно дать нам правильную оценку этому. И то, что говорил Лютер также позже, что «я больше боюсь своего сердца, чем римского папу с кардиналами. У меня внутри свой папа, мое я». Лютер понимал, что он не может сам по себе понять Бога, потому что у него есть сердце, которое хочет быть этим Богом. Он не может сам осознать это все, прийти к каким-то умозаключениям, потому что главный на троне он сам. И все, что все его мысли, все его желания, да, исходят из этого, то, что мое я хочу так, я хочу вот поэтому. Я хочу понимать Бога вот так вот. Это перекладывается все на наше богословие. Мы хотим, чтобы Бог был таким или таким. Нам удобно, чтобы Бог был таким. Но Писание, оно помогает избавиться от этого. Оно проповедует нам истину, оно показывает нам какой есть Бог и что Он сделал. Оно помогает оторвать наш взгляд самих себя. И Жан Кальвин очень интересную написал цитату в «Наставлении христианской вере» о том, как мы можем познать, как мы можем понять, почему Слово Божье – это Слово Божье. Мне очень понравилось, он говорит, откуда нам известно, что Писание исходит от Бога, если мы лишены соответствующего удостоверения со стороны Церкви. У Церкви нет никакого документа, где мы бы повесили это в соборе на стене, да, и там было подписано самим Богом, что Библия – это мое Слово Божие. Это мое Слово, и вам нужно подчиняться. Подписано Бог. Такого нет. Да? И поэтому у нас вопрос, а почему мы должны слушать Слово Божие? Почему оно так важно в нашей жизни? Интересно отвечает Джон Кальвин. Вопрос этот подобен вопросу о том, откуда у нас умение отличать свет от тьмы, белое от черного, сладкое от горького. Ибо Писание познается столь же непосредственным и непогрешимым ощущением, как познаются белый и черный свет, цвет, сладкий и горький вкус. Само Писание, читая его и познавая его, мы видим его красоту и славу. Мы видим, насколько оно практично, насколько оно реально. И каждый шаг в духовном росте, он подтверждается в Библии. Он показывает, насколько Слово Божие является Словом Божьим. Итак, спросите себя, как я отношусь к Библии. Подчиняюсь ли я ее истинам или оправдываю свое неподчинение своим опытом, несогласием или чем-то другим? Мы можем соглашаться с Библией в каких-то вещах, но этого недостаточно. Слово Божие как абсолютная истина, и мы должны быть согласны с ней во всех моментах. Мы не можем принимать что-то и отвергать другое. Мы не можем принимать частично это Слово Божие. Оно либо является Словом Божьим, либо является не Словом Божьим. Верно ли я? Верю ли я, что Писание действительно Слово Божие? Спросите себя, верю ли я, что то, что мы читаем, то, что мы обсуждаем на наших группах и здесь в соборе, является ли это действительно Словом Божьим? Верю ли я в это? Позволяю ли я Слову Божьему судить меня, мои мысли, мою жизнь? Является ли мое чтение, слушание, обсуждение Писания ежедневным? Потому что это важно. Смысл реформации в ее постоянстве. Реформация, суть нее в том, чтобы мы занимались этим постоянно. Помните, как в послании Тимофея пишет апостол Павел, вникая в себя и в учение, занимаясь этим постоянно. Он говорит о реформации. Еще тогда, очень давно, апостол Павел говорил о реформации. И дальше мы читаем 5 стих, левиты. Да, и тут перечисляются конкретные левиты, потому что это не просто какие-то руководители, которые сами выдвинулись, да, это конкретные посвященные люди, и они перечисляются, что вот эти люди вышли и сказали, вот эти люди согласились, вот те люди подписали. То есть там интересно, в конце главы они подписывают свое посвящение Господу. И они выходят, и они прославляют Бога. Они прославляют Бога и говорят: «Встаньте и восславьте Господа вашего Бога от века и до века, да будет благословенно славное имя Твое». Интересно, что они благословляют Бога. Я недавно задумывался о том, что само благословение Бога как-то странно. Благословение мы обычно благословляем кого-то, кто как будто бы ниже ранга, чем мы. Да? То есть мы благословляем детей, благословляем там своих друзей, неверующих, например. Мы, может, считаем, что они в процессе, да, познания духовного, каким-то ступеньком. Но здесь народ благословляет славное имя Твое. И сразу же ремарка, которая выше всякого благословения и хвалы. То есть они говорят: мы благословляем Тебя, Бог, но что это значит за благословение для Тебя? Ты превыше всего этого. Ты превыше всех наших слов, всем, что мы можем сказать, всем, что мы можем подумать. Ты выше всего этого. Реформация возвращает наше сердце к прославлению Бога, и мы славим Его за то, что, кто Он есть. Мы славим Его за то, кто Он есть. И как раз-таки в 5 стихе мы видим, что славное имя Твое, пусть оно будет благословенно. Ты один Господь. Перед тем, как перейти к тому, что Бог сделал, они прославляют Бога за то, что Он Бог. Они говорят, Ты наш Бог. И интересно, еще до этого они говорили, что пришли перед Господом, Господом нашего народа. Они возвращаются именно в своем понимании, что вот тот, кто является нашим Богом. Все остальное не сравнится пред Ним. Никакие боги Вавилона, которым они могли поклоняться, боги, которые поклонялись их предки, они отвергают это все в своем сердце и говорят, что единственный Бог, который есть во всей вселенной, это Ты. Ты наш Господь, Ты один Господь. Они прославляют имя Божие. И знаете, это важно в нашей жизни, потому что наше понимание Бога может со временем тускнуть. Мы прочитали книгу, положили ее на полку, и она начинает пылиться. То же самое происходит с нашим поклонением Богу. Нам нужно постоянное поклонение. Нам не нужно разовое бомбическое поклонение в нашей жизни, когда мы произнесли самые лучшие слова, самые лучшие эпитеты по отношению к Богу. Нам нужно постоянство в этом. Реформация — это когда мы берем книжку, да, и стряхиваем с нее пыль, и начинаем опять возвращаться к тому, что нам было известно когда-то, к тому, что Бог когда-то сделал для нас. И это второй момент. Формация возвращает наше сердце к прославлению Бога, и мы славим за то, что Он сделал. Интересно, что они начинают поклонение не с того, что Он сделал конкретно для них. Опять же, посмотрите, «Ты один Господь, создал небеса, даже небеса небес, и все их воинство, землю, и все, что на ней, моря, и все, что в них. Ты даешь жизнь всему, и поклоняется тебе воинство небес». Они начинают с того самого-самого начала. Реформация возвращает их сердца к самому началу, что Бог — Творец, что Он, кто Он является, Он Творец, который создал все, что их окружает. Да, и смотрите, проблема израильского народа была в том, что они поклонялись богам и думали, что они способны их спасти, когда у них была война, когда у них были трудности. Они поклонялись богам, которые отражали их страхи, которые отражали их какие-то сильные стороны, то есть там, бог плодородия. Им нужно было, чтобы была еда, им нужно было, чтобы... Они выигрывали войны, поэтому они поклонялись, да, богам, которые, как им казалось, способны дать им победу. И они возвращаются назад к тому Богу, который на самом деле создал все вот эти вещи. То есть они поклоняются, интересно, по-моему, в Исаии описывается, как берет человек, срубает дерево и вытачивает себе из него идола, а потом часть этого дерева пускает для огня, на котором он готовит еду. Он говорит, какое безумие, вы берете дерево, которое я создал, делаете одну часть из него с Бога, а другой частью вы питаетесь благодаря этому дереву, которое я создал, и вы думаете, что все хорошо у вас, что это нормально. В нашей жизни может быть то же самое. Эти идолы — это на самом деле не какая-то вещь, которая исчезла. Мы заменили их. Да, мы считаем, что там поклонение солнцу или деревьям – это странно в современном мире. Но поклоняться деньгам, и поклоняться здоровью, и поклоняться вкусной еде, и чему бы только не придумывалось человеческое сердце. И как раз-таки Каллин говорит, человеческое сердце создает идола постоянно из всего хорошего и всего плохого. Хлебом не корми. Мы готовы сделать из всего и обожествить все, что находится вокруг нас. И поэтому нам важно возвращаться к поклонению. Поклонению Богу за то, что Он сделал. Он создал небеса, воинство небес. Он создал землю. И все, что окружает нас на самом деле, это Его дар. Все, что окружает нас.
Нет ни единой вещи, которая существует в нашем мире сама по себе. В конечном итоге все это приводит к Богу. Он творец всего. У меня перестал работать кликер. Можно следующий слайд. В конечном итоге вся слава достается ему. Только Богу вся слава в том, кто Он есть, и в том, что Он творит сам и через нас. И это очень важный момент в том, что Он творит также через нас, потому что мы можем думать, что все, что мы делаем, это наша заслуга. Все, что мы делаем, это наша слава. Можно назад еще. Да. Но Бог творит это все по своей воле. То есть все, что мы делаем, Израиль, его возвращение и становление реформаторов, которые помогают им вернуться к Богу, на самом деле это все не просто их усилия и заслуги. Это Божья слава, которая действует и в них. То есть Бог создал, с одной стороны, все, да, но также Он еще и действует во всем. Он все во всем, и Он действует и повелевает. И давайте прочитаем цитату Джона Оуэна. Он говорит, что чтобы размышлять о величии Бога, нужно просто осознать, как мало вы знаете о Боге. Вы можете знать достаточно о Боге, чтобы смириться перед Ним, но если сложить все, что вы знаете о Боге, ваши знания будут ничтожно малы. Чем больше вы осознаете, как мало знаете о Боге, тем больше смирится ваше гордое сердце. Так, чтобы размышлять о величии Бога, чтобы оно захватывало нас, нам нужно осознать, как мы мало понимаем, как мы мало знаем о Нем. Без этого невозможно понимание Бога. Также один из пуритан, любимый мой, которого я часто цитирую, Джонатан Эдвардс, говорит очень интересный парадокс вот этой воли человека и воли Божьей, как она связана. Да? Мы здесь не просто пассивные наблюдатели. Неправильно также считать, что что-то делает Бог, а мы делаем все остальное. Нет, Бог делает все, и мы делаем все. Бог производит все, и мы совершаем все, потому что именно это Он и производит, наши действия. Бог — единственный правильный автор и источник. Мы всего лишь подходящие актеры. Мы, с одной стороны, полностью пассивны, а с другой стороны, полностью активны. И это мы должны принять верой, что все, что мы делаем, слава Богу. Все, что делает Бог, слава Богу. Все в нашей жизни. Только Богу слава. Как часто я думаю, что все, что есть в моей жизни, благодаря мне, является ли благодарность Бога за Его дела и дары ежедневной молитвой, наши постоянным возвращением к Нему? Является ли прославление Божьего величия моей постоянной практикой? Бог велик, Бог прекрасен, Бог сделал то, Бог сделал все. Он сотворил мир, и Он сотворил небеса, и Он сотворил воинство, и Он сотворил луну, звезды, но также Он сотворил все, что есть у меня. Он дал мне тот дом, в котором я живу, Он дал мне ту работу, на которой я работаю, Он дал мне тех детей, ту жену, того мужа. Все это благословение Божие. Ему одному славу. Смысл реформации в ее постоянстве. В начале книги Неемии мы можем прочитать его тоску и грусть о том, что его народ, город Иерусалим остаются незащищенными. Он пишет в первой главе: «Они сказали мне, те, кто прошел через плен и вернулся в провинцию, сейчас в большой беде и бесчестии, стена Иерусалима разрушена, а ворота его сожжены. Услышав это, я сел и заплакал. Несколько дней я скорбел, постился и молился перед Богом Небесным». Об этом узнает царь. Неемия был виночерпием у царя в Вавилоне. Он узнает об этом, и он решает отпустить Неемию на время, чтобы тот отстроил стены города. И во время всей книги Неемии прослеживается личное настроение автора. Он возвращается в родную страну, в родную землю, начинает возвращать людей к тому, что как должно жить Божьему народу, как должно быть Божьего народа. Враги пытаются подорвать строительство стен. Народ поднимает ропот. И при всем этом Неемия живет не так, как наместник царя. Он устраивает, когда он садится кушать, он зовет 150 человек с собой. Он говорит, я не пользовался этой привилегией. Я был среди народа. Я работал с ними. Он питается задним столом. Он работает вместе с ними, и своим примером и любовью к ним он возвращает Богу. Он возвращает их Богу. Реформация начинается в Израиле. Ровно то же самое делает Иисус Христос. Но делает это гораздо лучше и гораздо совершеннее. Он оставляет свою царскую привилегированность, приходит к нам. Он приходит к нам, чтобы защитить нас. Неемия возвращается отстроить стены, но Иисус Христос приходит и спасает нас от реальной опасности, реального врага. Его также отвергают люди, и он говорит, помните, буквально несколько недель назад, как Иисус постулирует, вы слышали об этом, но вначале не так было. Вы слышали, что нужно это делать, но на самом деле вот то-то, то имел в виду Господь. И то хотел. Вы знаете 10 заповедей? И они заключаются в двух. Люби Господа, люби ближнего. Иисус Христос, только Он, является истинным реформатором. Он тот, кто реформирует наши жизни, Он тот, кто реформирует этот мир, Он тот, кто возвращает нас, делает это постоянно. Во Христе и Его смерти мы находим все, что нужно для реформации нашего сердца. Потому что, какими бы мы хорошими ни были, как бы сильно мы ни любили Бога, наше сердце склонно к отступничеству. Израильский народ, вернувшись из плена, постановив закон Божий и начав даже праздновать праздники, которые не праздновали на протяжении столетий, вспоминая благодать Божию, вы знаете, что с ними произошло. Их захватывает другой царь, они также отвергают Бога. И потом они отвергают самого Спасителя, Сына Божьего, не понимая, в чем была вся суть. Поэтому нам важно постоянство нашей реформации. Человек не может просто смотреть на любовь Бога и Христа, раскрытую в Евангелии. Такое созерцание обязательно изменит, уподобит Его Богу и Христу, пишет Ричард Сипс, один из реформаторов. Он говорит, что как раз-таки личность Христа способна изменить нас и изменять нас. Ибо как можно видеть Христа и Бога во Христе и не видеть, как Бог ненавидит грех? Созерцание Христа преобразует нас, и мы возненавидим грех, как ненавидит его Бог. Настолько, что искупить его можно было лишь кровью Христа, Бога-человека. Возвращайтесь верой ко Христу и признавайте Его Богом всей своей жизни. Все больше и больше. Наше сердце будет свободно от отступничества, когда оно находится в верных руках нашего Спасителя. Нам нужно стремиться к верности Богу. Нам сложно делать это в одиночку. Мы хотим быть верны, но одному это очень трудно и невозможно. Поэтому Бог создал церковь. Поэтому в нашем отрывке люди также каются, читают Библию, прославляют Богу не в одиночку. Они не сидят дома и не раскаются в своих грехах перед стеной и в личной молитве. Они делают это также совместно. Израильтяне собрались все вместе. Они сделали это совместно как общество. И делают это постоянно. И мы собираемся как церковь еженедельно. Да? Мы собираемся каждый раз, каждое воскресенье в 15:00 здесь, совместно как народ Божий. Мы напоминаем себе об этих истинах, о том, что нам нужно возвращаться к Писанию, возвращаться к спасению по благодати, возвращаться к тем основам, базовым христианской веры. Но опять же, даже в церкви нам легко остаться одинокими. Даже ходя в церковь, нам легко быть одним. Нам легко остаться одним. Мы можем слушать проповеди, потому что нам кажется, что это спасает нас. Мы можем молиться, потому что исповедоваться вместе с церковью, потому что кажется, что это спасает нас. Нам важно еще общаться. Нам важно открывать наши сердца, как Христос буквально совсем недавно наткнулся на видео, где психолог разъяснял, почему знаменитые люди уходят с вечеринок через 5 минут. Потому что таким образом они сохраняют свой статус такого звезды. Они не открываются. Их видят люди, они видят их в лучшей их форме, и потом они исчезают. И все думают, какой же он крутой. Он 5 минут появился, сказал 3 слова, и все в шоке. Но Иисус Христос, он совершенно по-другому действовал. Он был открыт с людьми, он сидел с людьми, они слушали его до ночи. Он был в общении, в постоянном общении с своими учениками. Он питался с ними, он общался с ними, он занимался с ними служением. Он был открыт. И мы способны это делать также в нашей общине. Я призываю вас, чтобы вот эта реформация, она не оставалась в нашем доме, она выходила, и чтобы мы приходили в церковь, чтобы мы общались друг с другом. И очень простой момент, который может нам помочь раскрыться, открыть свои сердца Богу, к людям, это малые группы. Если вы еще не присоединились, найдите ее на нашем сайте. Если вы уже часть какой-то группы, будьте верны ей. Суть реформации в ее постоянстве. Поэтому верное общение с братьями и по воскресеньям, и в течение недели, и личные встречи, оно приносит верность в общении с Богом. Нам труднее будет уйти от Бога и отдалиться от Него, когда люди вокруг нас помогают нам смотреть на Него, когда люди вокруг нас живут им, и когда мы сами становимся частью этого общества, частью Церкви Божьей. Давайте помолимся. Наш Господь и Бог, мы приходим к Тебе и возвращаемся к Твоему Слову, возвращаемся к самому началу, к тому, что Ты говоришь и кто Ты есть. Мы славим Тебя за то, что Ты есть Бог, и все наши молитвы, слова, они не способны передать всю Твою красоту и все Твое величие, Твою бесконечность и Твое совершенство. Мы прославляем Тебя за все это. Мы благословляем Твое имя, и мы славим Тебя и благодарим за все, что Ты сделал, за то, что Ты создал этот мир, за то, что Ты поместил нас в него, за то, что Ты сделал, сотворил чудеса, за то, что Ты дал нам дыхание, за то, что Ты участвуешь в нашей жизни постоянно и что Ты активен во всем этом, проявляешься в наших делах, в наших словах, в наших поступках, что Ты с нами, как со своей возлюбленной церковью. Мы славим Тебя, Боже. Мы славим Тебя, и мы благодарим Тебя за все это. Мы раскаиваемся в том, что мы не способны соблюдать Тебя, Твои повеления, не способны найти Тебя сами по себе. Мы раскаиваемся, что у нас часто нет желания приходить к Тебе, искать Тебя. Мы молимся так же, как молились народ Божий, Израиль, что мы грешили, а Ты оставался верен. Мы продолжаем грешить, но Ты остаешься верным. Помоги нам вспоминать. Духом Святым действуй в нас, возвращай нас Слово Твоему к себе. Пусть во всем Твоем, во всей нашей жизни будет проявлена слава Твоя, полным ее величием. Мы молимся Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.
Вы слушали подкаст Московской Библейской Церкви. Скачать материалы домашних дискуссионных групп к этой проповеди можно на нашем сайте библейскаяцерковь.рф. Потратьте пару секунд, чтобы оценить этот подкаст, оставив отзыв. Это поможет и другим людям найти Слово Божие, способное преобразить их жизнь.